12 градусов, слабый туман. В некоторых районах города давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность высокая, 94%. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура поднимется до 27 градусов. В новостях вы слышали о том, что самым радостным и беспечным городом мира, наверное, минувшую ночь был город Сочи, который выиграл заявку на проведение, на право проведения Олимпийских игр 2014 года. Выступали многочисленные артисты, выступали заслуженные спортсмены и так далее. Давайте послушаем, как это было в подробностях от нашего корреспондента Олега Родина.
Накануне голосования по выбору города зимней Олимпиады 2014 года на Театральной площади в Сочи уже начались акции поддержки и празднества. Как показали опросы, до 80% горожан и гостей курорта были уверены, что Сочи окажется победителем в олимпийском конкурсе.
Да мы сегодня вообще всю ночь не спали, готовились, пришли всем коллективам.
Нам нужно, чтобы город-курорт наш был мировым курортом.
Олимпиада нам в этом поможет.
Обязательно.
Вот, поможем, да, то получается. А так, конечно.
Мы приехали из Санкт-Петербурга поддержать проведение Олимпиады именно в городе Сочи. Мы отдаем свои голоса, свою душу, сердце. Мы сегодня не пошли даже на пляж, пришли вот на первый концерт детский. Будем голосовать за Сочи.
Прекрасный город Сочи. Все для этого есть. Я думаю, что все будет хорошо.
Хочется думать, что будет.
У нас будет Олимпиада.
У меня трое детей, взрослых уже, они все занимаются спортом. Я верю в то, что у нас в Сочи пройдет Олимпиада.
Будет Олимпиада, будет.
Площадь заполняли тысячи тех, кто пришел совместно болеть за Сочи в соревновании, результаты которого подвели в Гватемале члены Международного олимпийского комитета. Здесь выступали дети и взрослые, известные артисты и знаменитые спортсмены. Свое слово в поддержку Олимпиады в Сочи сказала олимпийская чемпионка Светлана Бажанова.
Я думаю, что это будет первый и единственный каток в мире, который будет расположен возле моря. И вы представляете, если мы говорим о высокогорных катках, о равнинных, то сразу же весь мир начнет говорить, вся планета будет говорить о том, что первый в мире каток возле моря. И неизвестно еще, какие выдающиеся результаты и рекорды будут показаны на этом катке.
Выступления и соревнования продолжались весь день. К вечеру на площади было уже около 20 тысяч человек. Были предприняты буквально беспрецедентные для города меры безопасности. Впрочем, все обошлось без чрезвычайных происшествий. К ночи город буквально утонул в яркой цветной иллюминации. Перед Зимним театром продолжался концерт с участием танцевальных коллективов и самых знаменитых артистов эстрады.
Вот репортаж из Сочи о самых последних событиях в этом городе, о празднествах в этом городе по поводу получения права на проведение Олимпийских игр 2014 года от нашего корреспондента Олега Родина. Естественно, на протяжении утреннего эфира мы предоставляем возможность, уважаемые слушатели, высказать свое отношение, свои эмоции и вам по поводу победы заявки Сочи. Напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 9613-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Кроме того, вы можете присылать свои сообщения посредством СМС-связи по номеру 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. Милости просим. Ну, поскольку, в силу разницы во времени с Гватемалой российские газетчики не успели отреагировать на то, что происходило на 119-й сессии Международного олимпийского комитета, поэтому не совсем информированы многие из наших слушателей о том, как в подробностях Сочи получил право на проведение Олимпийских игр. Чуть позже в новостях спорта обязательно я расскажу об этом. Но, тем не менее, на этом жизнь не останавливается. Ведь так, Лер, я обращаюсь к нашему обозревателю Валерии Шабаевой.
Совершенно верно, Дмитрий. Но я все-таки хочу сказать, что российские газеты, конечно, не дают итогов голосования, но широчайшим образом освещают то, как шла агитация за то, чтобы Сочи получил Олимпийские игры. Ну, в общем, даже в одних словах многие газеты об этом пишут. Российская сборная или Россия в Гватемале сделала все, что могла. Об этом пишет «Время новостей», «Российская газета», «Российская газета», причем отмечает, что президент Владимир Путин стал основным гарантом реализации всей олимпийской программы России. И, кстати, не только «Российская газета».
«Гватемала не покажется», заметка называется.
Да-да-да, не покажется, совершенно верно. Вот, опять же, про то, что сделали все, что могли, «Независимое» пишет, он сделал все, что мог, уже про Владимира Путина, и, может быть, даже больше. В ночь накануне голосования, как пишет «Независимое», члены российской делегации выражали 100% уверенность в том, что Сочи выиграет зимнюю Олимпиаду, расходились лишь в оценках, будет ли победа ошеломляющая, произойдет ли в первом туре, или будет два тура. Но Сочи все равно победит, такая уверенность царила. А придал уверенности россиянам Владимир Путин, который сам лично приехал в русский дом. Так что, в общем, заслугу президента отмечают все, и даже Андрей Колесников в газете «Коммерсант», который к концу церемонии уверовал в то, что Россия победит в этой гонке. Но, как вы совершенно справедливо отметили, это не единственная тема, которая сегодня интересует наших пишущих коллег. Вот еще несколько публикаций на тему образования. Сегодня с опозданием в 2 недели выпускники школ наконец-то получат сертификаты о сдаче единого госэкзамена, пишут «Новые известия». По крайней мере, это клятвенно обещал глава Рособнадзора Виктор Болотов, поясняя, что задержка произошла по вине региональных типографий. Между тем, значительная часть вузов закончила прием документов еще 30 июня, так что сотни российских абитуриентов не смогли поступить в высшее учебное заведение на основании результатов ЕГЭ. Это уже далеко не первый скандал, который разгорается вокруг ЕГЭ в этом году. Неадекватность заданий, возможность купить ответы на вопросы за несколько часов до экзамена, ошибки, заложенные в проверочных компьютерных программах – все это позволяет говорить о том, что Россия по-прежнему не готова к массовому переходу на западную систему тестирования. Тему продолжает и развивает «Новая газета», публикация, вынесенная на первую полосу и занимающая вторую и третью полосы, посвящена тайной формуле единого госэкзамена. Журналисты сумели вывести вот эту тайную формулу, в результате применения которой, например, 50 баллов превращается в 80, затем 85, а уже в ВУЗе эта пятерка становится тройкой. Вот заключение такое. В итоге единый госэкзамен так и не стал единым. Одни и те же ответы выпускника оцениваются 4-жды, пишет «Новая». 3 раза в рамках ЕГЭ и 1 раз по внутренней шкале, рассчитанной ВУЗом, в зависимости от конкурса. Об этом последнем препятствии абитуриенты узнают уже постфактум, когда им сообщают: «Извините, вам не хватило 2 баллов, идите в армию или приходите на следующий год».
Благодарю вас, Валерия. Свежие российские газеты читает и обозревает Валерия Шабаев. До встречи через полчаса.
Радио «Свобода». Новости.
Город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Такое решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран Игорь Михайлов, кандидат от фракции «Единая Россия». Правозащитники заявили, что не намерены работать с новым уполномоченным. Госдума России разрешила возбуждать уголовные дела против депутатов. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут. Партнеры и союзники. Иран. Продолжение темы. Газовая политика России. Слушание в Хельсинской комиссии Конгресса США. Почему так сложно помогать российским женщинам, попавшим в беду за рубежом? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в повторе в 10 утра. Время московское. Ну а теперь в традиционном спортивном выпуске несколько подробнее о том, как вчера прошло заседание 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале, на которой столицей зимних игр 2014 года стал город Сочи, был избран город Сочи. Ну, как известно, во втором туре голосования кандидатура Сочи опередила корейский Пхенчхан. Ранее из борьбы выбыл австрийский Зальцбург в первом туре. Голосование началось в 1:30 по московскому времени. Процедура была предельно простой. В первом круге 97 членов Международного олимпийского комитета, которые были допущены до заветных кнопок, должны были выбрать одну кандидатуру из трех. Я тут сделаю небольшое отступление. Газетчики не успели, конечно же, отреагировать на то, что происходило в Гватемале. А вот интернет-обозреватели, естественно, сегодня опубликовали на своих страничках, на страничках своих сайтов, в деталях, то, что происходило на сессии МОК. И в данном случае я цитирую интернет-ресурс «Газета.ру». Итак, голосовать имеет право и президент МОК Жак Рок, однако по традиции он отказался от этого права. Лишь в случае равенства голосов во втором круге голос Рок был бы решающим. Заранее было объявлено, что не примут участие в голосовании представители России, Южной Кореи, Австрии и Германии, а также несколько делегатов, не приехавших в Гватемалу. Для победы в первом туре заявка одного из городов должна была набрать 49 голосов или больше. Если подобного не случится, продолжает газета.ру, а так в итоге и произошло, то кандидатура, набравшая наименьшее количество голосов, выбывала бы из гонки. Назначается второй тур, и здесь уже достаточно абсолютного большего количества голосов. При этом члены МОК, представляющие страну, которая покинула выборную гонку, получают право голосовать. В 1:20 начал свое выступление Рок, который объявил, что перед голосованием города-кандидаты должны получить в результате жеребьевки фиксированные номера, которые будут за ними закреплены в течение всей процедуры. Сначала южнокорейский город получил номер 4, затем Зальцбург 3, и, наконец, Сочи достался номер 5. Оставалось только надеяться, что выборщики запомнили правильно номер заявки, которую они поддерживают. На первый взгляд, номера 3, 4 и 5 немного странны, считает газета.ру, учитывая, что кандидатов всего трое, однако нельзя забывать, что изначально свои кандидатуры выдвинули 7 городов. В начале предолимпийской гонки на статус кандидата претендовали также Алма-Ата, Боржоми, София и Хака. Однако 22 июня 2006 года исполком МОК допустил до финишной прямой только Сочи, Пхенчхан и Зальцбург. Ну а церемония в Гватемале тем временем продолжалась. Было объявлено, что итоговый результат будет назван Жаком Рогом только после окончательного определения победителя. Намечен решающий миг был на 3 часа по московскому времени. Затем озвучили имена членов МОК, которые не имеют права голосовать в первом туре, в частности россиян. Александра Попова, Виталия Смирнова и Шамиля Торпищева, и делегатам было предложено нажать на своих передающих устройствах одну из трех кнопок. В 1:32 голосование было объявлено открытым, а через 2 минуты закрытым. В 1:36 Жак Рок, получив итоги голосования, объявил, что первым проигравшим оказался Зальцбург. Был объявлен второй тур, в который вышли Сочи и Пхенчхан. Голосование продолжилось уже с участием представителей Австрии и Германии, которые, естественно, делать этого не планировали, но за них все решили коллеги. Проголосовали вновь за 2 минуты, и осталось ждать почти 1.5 часа до того момента, когда Рок объявил итоги напряженного дня. Этого выступления ждали несколько лет. А когда наступили 3 часа ночи, на сцену вышли ведущие, которые в голливудском стиле долго мурыжили, вот такой термин применила газета.ру, присутствующих в зале и миллионов телезрителей, причем сами же признались, что эти 15 минут ожидания будут самыми мучительными для делегаций Сочи и Пхенчхана. Затем показали видеоролик с видами гостеприимной Гватемалы и вспомнили моменты Олимпиады в Турине, после чего зарисовки из Ванкувера, столицы следующих зимних игр. И напоследок были показаны кадры из презентации уже Сочи и Пхенчхана. Не забыли в очередной раз разрекламировать олимпийское движение. Томительное ожидание продолжалось. В 3:18 на сцену вышел наконец-то Жак Рок и после недолгой речи открыл конверт, который ему принесла юная гватемальская гимнастка, и произнес заветное слово «Сочи». Вот таким образом российский город был избран столицей зимних игр 2014 года. Ну, о других спортивных событиях в следующем выпуске примерно через час.
Основной уликой в новом уголовном деле, возбужденном ФСБ против Бориса Березовского, является его интервью газете «Гардиан», в котором Борис Абрамович положительно отвечает на вопрос, готовит ли он революцию в России. Обозреватель Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в материале под заголовком «Договорившийся» напоминает, что одной этой революционной фразой дело не ограничивается. В беседах с разнообразными представителями СМИ, российскими и зарубежными, Березовский порассказал немало интересного. Например, что в Кремле у него якобы есть свои люди, или что оппозиция в России принимает от него пожертвования. Березовский, правда, время от времени эту информацию опровергает, но затем подтверждает вновь. В связи с этим к Березовскому появился ряд вопросов, продолжает Илья Мильштейн, иронически добавляя, что к ФСБ вопросов нет.
Как минимум один вопрос имеется. Формулируя его с предельной мягкостью, я бы спросил так: соображает ли он, что творит, или не соображает? И речь тут веду не столько о создании революционной ситуации в России, сколько о том, для чего Березовский подставляет под удар людей, которым и без него живется в стране очень туго. Причем о тайных кремлевских агентах Платона и Еленина я бы всерьез говорить не стал. Это явная проверка на паранойю, не чуждую российской власти. Одна из удачных шуток лондонского эмигранта. Все прочие шутки менее удачны. Поскольку, извещая мир и ФСБ о своих тесных финансовых связях с оппозицией, Борис Абрамович бьет наотмашь их всех – Каспарова, Лимонова, Касьянова, дискредитирует их в глазах власти, на что оппозиционерам можно было бы наплевать, и в глазах избирателей, чем пренебречь гораздо труднее. Вырисовывается простенькая схема, годная к употреблению как минимум до марта 2008 года. Отныне любую критику власти эта самая власть может объявлять покушением на Россию, организованным на деньги лондонского изгнанника. Любой марш несогласных объяснять связью демонстрантов с олигархом. Любое выступление того же Каспарова клеймить как предательское. И не просто клеймить, как раньше, а прямо подшивать к делу Березовского. И чем громче Борис Абрамович будет петь свои революционные песни, тем безнадежнее предстанут судьбы оппозиции и оппозиционеров. Понимает ли он это сам?
Как пишет Илья Мильштейн, тут возможны разные ответы. Имеется конспирологическая версия насчет того, что Березовский заслан в Лондон с целью показать «Урби эт орби» звериный лик российской демократии. Есть мнение, что отлученный от власти олигарх просто понемногу сходит с ума в своих замках. Однако самым близким к истине автору текста представляется самый простой ответ.
Кипучая натура Березовского не дает покоя никому, ни его врагам, ни возможным союзникам, ни ему самому. Насильственно отлученный от кремлевских интриг, он выстроил себе в Лондоне свою маленькую Россию, в которой живет, борется и побеждает в ежедневном режиме. В этой небывалой стране путинские клерки затевают заговор против своего шефа. Оппозиция сметает прогнивший режим. Рак свистит на горе. Тропический ливень хлещет в Москве в четверг с самого утра. А он, укрываясь под зонтом, въезжает в нее на белом коне, раздавая интервью газете «Гардиан» и другим СМИ. Однако Россия реальная сильно отличается от той, что существует в богатом воображении миллиардера. В этой реальной России, где власть маразмом порой даже превосходит самые фантастические схемы Березовского, ОМОН в кровь избивает оппозицию, спецслужбы кропотливо рассыпают полоний по Европе, а граждане стройными рядами готовятся голосовать за Единую Россию и Путина, либо его преемника.
Как просто замечает Илья Мильштейн, Березовскому бы помолчать хотя бы год-другой. Сколько людей в России, лучших ее людей, были бы ему благодарны.
Я не знаю, возможно ли Березовскому давать советы, но мне думается, всем стало бы легче, если бы он на какое-то время ушел бы в тень. Что касается кремлевских, то как бы они не сильно волнуют, что ли, а вот все представители оппозиции, и Каспаров, и Лимонов, и Касьянов, я думаю, вздохнули бы с огромным облегчением, узнав в один прекрасный день, что Борис Абрамович решил помолчать, решил взять паузу. А то им уже, по-моему, становится просто невыносимо жить в присутствии Березовского.
Илья Мильштейн, сайт Грани.ру, Александр Гостев, «Политика онлайн».
В рубрике «Политика онлайн» шла речь о том, что обвинение в организации заговора с целью захвата власти в России, предъявленное ФСБ Борису Березовскому на основании интервью, которое он дал британской газете «Гардиан», стало темой нескольких интересных комментариев в русском интернете на этой неделе. Ну а тем временем Госдума России приняла в среду в третьем чтении закон, который вводит 10-летний ценз оседлости для сенаторов. Его плюсы и минусы ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с Валерием Зубовым, депутатом Госдумы, бывшим губернатором Красноярского края. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы лично проголосовали сегодня по этому закону? По-моему, он уже во второй раз одобряется вашими коллегами.
Я проголосовал за. Я всегда твердо считаю, что человек должен приходить во власть через свою деревню, через то место, где он вырос, где он понимает не только через средства массовой информации, но всей своей истории проблемы. И те 10 лет, которые обозначены в законе, как формальный критерий, можно спорить там 7-15 лет. Конечно, нельзя в современном мире говорить о том, что вот здесь только родился, и вот ты не можешь теперь. Вот даже американцы теперь сталкиваются с этой проблемой. Известно, что Шварценеггер набрал обороты и мог бы стать президентом. Ну, кандидатом, хорошим кандидатом в президенты, но то, что он родился не в Америке, это лишает его права. И в нашей стране, где всегда подвижка была такая, массами переходила, конечно, закреплять вот так пожизненно нельзя. То есть в этой деревне староста деревни, в этом городе мэр, но... То, что произошло в последние годы, все-таки это был уход маятника в другую сторону и слишком далеко зашел, когда, ну, фактически Совет Федерации стал представлять только Москва, по большому счету, ну, и немножко из Санкт-Петербурга, вот, а все остальное какие-то отдельные вкрапления, там, Красноярский край 50 на 50, и когда не знали ни проблем региона, это было очевидно, когда просто в футбол хорошо играли, поэтому становились сенаторами, это перебор, мне кажется, поэтому я голосовал за этот закон, как не идеальный, еще не решающий коренных проблем устройства Совета Федерации, но все-таки маятник пошел в положительную сторону на сегодняшний день.
Один из сенаторов, отвечающих условиям этого закона, сенатор от Калининградской области Николай Тулаев, привел невеселую статистику.
У нас сегодня 104 сенатора из 176 не имеют 10-летнего срока проживания в том регионе, от которого они представлены в Сенате. Необходим инструментарий законодательный, который бы продвигал решение об избрании, назначении членов Совета Федерации из числа людей, связанных с этими регионами, то есть проживавшими. Но есть и вторая проблема. Если бы мы сделали одновременный акт освобождения от сенаторов, который не отвечает данным требованиям, то мы просто оголили профессионально наш парламент. Поэтому мы выполнили рекомендацию президента и будем осуществлять это ротационно. То есть для действующих членов Совета Федерации, если их регионы, от которых они сегодня представляют интересы в Совете Федерации, пожелают вновь избрать Совет Федерации, то эта норма не будет распространяться, даже если они 10 лет не проживали в общей сложности в этом регионе. Таким образом, мы перейдем на требования 10-летнего срока, но постепенно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Начинают поступать сообщения от наших слушателей, которые реагируют на победу Сочи, ставшего столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Вот что пишут наши слушатели Майоровы. «Это шок со знаком минус. Даже та малая толика денег, которая доберется до Сочи, могла бы спасти многих. А о том, как будет изуродован экология и прекрасный край, говорить нечего. Соболезнования сочинцам. А вообще-то туда следует послать Лужкова, считают майоровы. Он специалист по изнасилованию городов». Продолжаем принимать ваши сообщения, друзья. Но если вам, допустим, проще отправить СМС-сообщение, то я напомню номер, поскольку это относительно новая услуга. 8-903-743-2801. Сегодня в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Время гостей» в 19.07 по московскому времени. Гость программы – президент Центра экономического развития, советник президентов Леонида Кучмы и Виктора Ющенко Александр Пасхавер. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в российской столице 7:30, и продолжение утреннего эфира «Сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Город Сочи выбран местом проведения зимней Олимпиады 2014 года. Такое решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. В первом туре голосования из борьбы выбыл австрийский Зальцбург. Во втором туре члены МОК выбирали между Сочи и южнокорейским Пхенчханом. Союз НАТО не намерен принимать прямого участия в дискуссиях между США и Россией по проблеме размещения элементов американской системы ПРО в Европе. Об этом заявил в Брюсселе представитель НАТО Джон Апертурай. Уполномоченным по правам человека в Петербурге избран Игорь Михайлов, кандидат от фракции «Единая Россия». Правозащитники заявили, что не намерены работать с новым уполномоченным. Госдума России разрешила возбуждать уголовные дела против депутатов. Соответствующие поправки были внесены в среду в законодательство. Законопроектом предусмотрено, что Следственный комитет наряду с генпрокурором может направлять в Госдуму и Совет Федерации представление о лишении парламентариев статуса. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный палестинскими экстремистами почти 4 месяца назад. Власти Великобритании намерены ужесточить проверку иностранных специалистов и пересмотреть правила их найма. Из 8 человек, задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго, большинство врачей, в основном выходцы из стран Ближнего Востока. В столице Пакистана продолжается противостояние между силами правопорядка и радикальными исламистами, засевшими в крупной мечети в центре Исламабада. Накануне вечером был арестован ее главный мулла Абдул-Азиз, когда в женской религиозной одежде он пытался покинуть так называемую «Красную мечеть». В Афганистане пропал гражданин Германии. Министерство иностранных дел ФРГ выражает опасение, что он был похищен. Россия откажется от размещения ракетных вооружений в Калининградской области, если США примут предложение Владимира Путина в сфере противоракетной обороны в Европе. Об этом заявил первый вице-премьер России Сергей Иванов.
Пару слов о погоде. Сейчас в российской столице плюс 13, ясно, давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность 88%. На протяжении дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура поднимется до 27 градусов. Обращаю внимание, что по некоторым данным, по данным некоторых метеорологов, на протяжении всей недели ожидается небольшой дождь. Ну, а в воскресенье так вообще похолодание будет и днем. Температура, предположительно, будет плюс 15 градусов. Что касается тех, кто следит за событиями на Уимблдонском теннисном турнире, то сегодня вновь ожидается небольшой дождь, температура плюс 16, и только завтра переменная облачность. Дождя не ожидается. Но это лишь по некоторым данным метеорологов. Возвращаемся к олимпийской теме, к победе Сочи на вчерашней сессии Международного олимпийского комитета. И теперь слово нашему коллегу из Нью-Йорка Алану Давыдову.
Когда в Москве было 00:30, 97 членов Международного олимпийского комитета, проводящего сессию в Гватемала-Сити, приступили к голосованию по выборам столицы зимней Олимпиады 2014 года. На голосование были поставлены кандидатуры трех городов – австрийского, российского и южнокорейского. Генеральный директор Международного олимпийского комитета Урс Лакот напомнил, что процедура голосования крайне проста. Голосующие за Зальцбург, нажмите кнопку 3. Соответственно, четвертую кнопку нажимают голосующие за Пхенчхан и пятую за Сочи. Воздержавшиеся жмут на 0. Через 4 минуты президент МОК Жак Рог объявляет о выбывании австрийского Зальцбурга из соревнования, как получившего наименьшее число голосов. Во второй тур выходят Пхенчхан с 36 голосами и Сочи, отстающие на 2 голоса. Голосующие опять нажимают кнопки, окончательное голосование объявляется состоявшимся. Результаты голосования оглашаются час спустя в конференц-зале отеля Real Intercontinental. Юная гватемальская гимнастка Анна София Гомес вручает запечатанный конверт с результатами голосования президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рогу, который оглашает имя победителя. Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что право проведения 22-х зимних олимпийских игр в 2014 году присуждено городу Сочи. Таким образом, оправдались прогнозы большинства экспертов, согласно которым при выбывании Зальцбурга большинство европейских голосов отойдет к Сочи. В итоге российский город получил 51 голос, в то время как южнокорейский – 47 голосов. Многие считают, и скорее всего не без оснований, что решающую роль в результатах голосования сыграла проведенная несколькими часами ранее впечатляющая презентация членам МОК кандидатуры Сочи, в которой участвовал российский президент. Свою пятиминутную речь, изобиловавшую аргументу в пользу Сочи, Владимир Путин произнес на приличном английском языке, завершив ее несколькими фразами на французском языке, который является родным для президента и генерального директора Международного олимпийского комитета. Путин отбыл из Гватемалы, не дождавшись итогов голосования. На вечерней пресс-конференции вице-премьер Александр Жуков заявил, что российское правительство предельно заинтересовано в том, чтобы оправдать выбор членов МОК. Сочи 2014 станет катализатором невероятных перемен в нашей стране. Россия – молодая демократия, которой только полтора десятка лет. Зимние игры в Сочи ускорят позитивные перемены. В сферах спорта, общественной жизни и среды обитания эти игры оставят огромное наследие для истории олимпийского движения. Эта Олимпиада изменит жизнь миллионов россиян. Сочи станет первым городом бывшего СССР, принимающим зимние Олимпийские игры. Первая же летняя Олимпиада в этой части мира, и пока единственная, была проведена в 1980 году в Москве. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Коллега из Соединенных Штатов Америки уже в своем репортаже ярко проиллюстрировал то, что вчера происходило на сессии Международного олимпийского комитета. Кстати, обращаюсь к вам, уважаемые слушатели, с просьбой поделиться своим отношением к тому, что российский город примет Олимпиаду в очередной раз. Ну, вы можете не только свои эмоции выражать, но и повспоминать, скажем, олимпийских чемпионов, тем более, что мы это делаем в нашем эфире далеко не каждый день. Так вот, олимпийских чемпионов по просьбе нашего корреспондента в Санкт-Петербурге вспоминали жители этого города.
Конечно, по фигурному катанию Роднину. И больше, наверное, не знаю никого.
Олимпийских? Плющенко, Травка. Ну, фигуристов знаю. Да сразу мне не вспомнить.
Олимпийских чемпионов? Плющенко знаю. Даже не помню, честно говоря, вот так вот.
Я спортом совершенно не интересуюсь, к сожалению.
Владимир Клюшко.
Ой, да знаю, конечно, но все из головы выпало. Это совсем в другом думаю.
Олимпийских? Даже не знаю.
Плющенко, он же олимпийский чемпион, лыжница наша.
Я, честно говоря, даже не знаю, не интересовался.
Ой, вообще-то много, но в основном по фигурному катанию. Просто наиболее престижный вид спорта. Очень много, начиная от Родниной, Пахомовой, Горшковой, и кончая нашими нынешними, кто у нас, Плющенко. Так трудно сообразить сразу сходу.
Ой, много. Сергей Бубко. В основном фигуристов.
Сергей Бубко.
Плющенко, Слуцкая, Кличко.
Каких мы знаем олимпийских чемпионов? Ну вот, на коньках как живут. Плющенко – это наша гордость России. После Советского Союза вот, олимпийские чемпионы еще. Хоккейная сборная России по хоккею 3-е место заняла. Могли первое занять, но, к сожалению, не хватило немножко с финнами. Вот. Ну вот, к сожалению, как бы в спорте пока что у нас олимпийские чемпионы – это такая редкость, и они одиночки в основном. Команды тут и есть, но сам по себе как бы он не подчеркнут государством. Есть люди, одиночки, они борются просто даже не за деньги. Вот люди, которые за идею делают что-то там. Вот, допустим, Плющенко, он за идею, он русский настоящий человек. Патриот России.
Не знаю, не помню.
Олимпийских? Ой,
Плющенко.
Шарапова, Мария Шарапова и...
Крутникова, и вот так парень какой-то больше. Как же его звали? Адам, Марат Сатин.
Роднина, очень я ее люблю. И помню, и знаю, видела ее много раз. Ну, всех фигуристов обожаю. Ну, наших последних, конечно, олимпийцев. И тоже фигуристов. Плющенко наш.
Я только Жаботинского знаю. Я уже давно спортом не интересуюсь, я категорически против. Он уродует людей, это инвалиды. Потом, знаете, мы все берем пример со звезд, а сколько дошло до звезд, а сколько осталось там на костылях. Их никто не вспоминает. Я категорически против спорта.
И старая плеяда – это Роднина, естественно, которая ведет сейчас спортивные передачи. Ольга Корбут – гимнастика. Валерий Брумель – легкая атлетика. Наша олимпийская по хоккею когда-то. Что-то волейбольное под руководством Платонова. Так спортом, конечно, занимаюсь постоянно до сих пор. Стараемся.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каких олимпийских чемпионов вы знаете. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кстати, многие наши слушатели, которые в прямом эфире присылают сообщения нам, не разделяют эйфории многих по поводу победы российского города. Олимпийская гонка для Сочи только начинается. Его ждет нашествие жуликов всех мастей. Держитесь, сочинцы, призывает Павел из Новочеркасска.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к новостям науки, и вот некоторые заголовки выпуска. Экологическое топливо угрожает экосфере. Ученые обнаружили новый тип наследственной информации. Древняя птица пользовалась техникой дельтапланеристов.
Исследование, проведенное группой австрийских ученых, показало, что человечество использует природные ресурсы на 24%. Угроза для экологической сферы нашей планеты представляет не столько тяжелая промышленность, сколько беспорядочно развивающийся аграрный сектор. Одной из современных тенденций является переход к биотопливу, биодизельному пальмовому маслу или рапсу. Это топливо называют экологически чистым. Однако ученые считают, что если люди совсем перестанут добывать ископаемые и будут ездить только на рапсе, планету в скором времени ждет экологическая катастрофа. Биотопливо лучше всего растет в тропических лесах. Значит, производителям придется нарушать местные экосистемы. Это приведет к изменению климата, и лесная фауна окажется под угрозой исчезновения. Генетики из института Элли и Юдит Броуд совместно с исследовательским центром госпиталя штата Массачусетс в ходе эксперимента со стволовыми клетками обнаружили новый тип внутриклеточной информации. Эту функцию выполняют белки, находящиеся в ядре клетки, которые вместе с ДНК образуют нуклеопротеидную структуру – хроматин. Именно белковый элемент хроматина, как предполагают исследователи, отвечает за то, какой ген будет открыт для считывания, а какой заблокирован. Причем некоторые участки генома открываются только на определенных стадиях развития клетки. Ученые считают, что это открытие проясняет механизм специализации стволовых клеток. Ученые из Технологического университета штата Техас предположили, что древняя птица Argentavis magnificens, самая крупная из летающих птиц, известная также под названием гигантский тераторн, летала подобно современным дельтапланеристам. Тераторн обитал 6 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Он весил около 70 килограммов и имел размах крыльев более 7 метров. При таких габаритах птица не могла подниматься в воздух с места, подобно обычным пернатым. Поэтому тераторн, обитавший в гористой местности, чтобы взлететь, каждый раз взбирался на возвышенность и оттуда планировал в нужном направлении. Таким способом, считают ученые, гигант мог проделывать путь до 200 километров в день.
Выпуск новостей и науки подготовила и представила Ольга Орлова. Ну, не Олимпиада «Единая жива Россия». В окрестностях Самары, например, на Мустрюковских озерах вчера открылся 34-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, знаменитый Грушинский фестиваль. Впрочем, в этом году в Самаре одновременно проводятся два грушинских фестиваля. С подробностями Сергей Хазов.
Идея Грушинского фестиваля возникла в 1967 году, после того, как на реке Уде трагически погиб, спасая детей с перевернувшейся лодки, студент Куйбышевского авиационного института, исполнитель туристических песен Валерий Грушин. Его друзья решили почтить память барда песнями. Первый фестиваль прошел в 1968 году, говорит Наталья Островская.
Груша это в нас, скажем так. Берковский, Никитины, Бисбор, Клячкин, Кукин. Кукин. Да полно. Приезжает 150 тысяч народа. Я помню, мы приезжали на Грушу, мы играли в футбол, мы пели песни, мы стояли под дождем, мы переходили с одной площадки на другую.
Девиз нынешнего фестиваля – тишина, гитара, голос. О 34-м Грушинском фестивале рассказывает один из его организаторов Дмитрий Онищенко.
Мы пытаемся сегодня вернуть фестиваль к тем истокам и к тем целям и задачам, ради которых он был создан. Поэтому в этом году девиз фестиваля неспроста. Поэтому сегодня на первом месте у нас стоит не торговля, у нас стоит не коммерция. На первом месте у нас стоит творчество, стоит песня, слово.
Не сбежал Грушинский фестиваль и шумного скандала. Из-за конфликта, происшедшего в клубе авторской песни имени Валерия Грушина, в Самаре в одно время проходят два грушинских фестиваля. Второй, под названием Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, возглавил Борис Кельман, который 33 года организовывал Грушу на Мастряковских озерах. Этот фестиваль бардовской песни открывается сегодня в районе Федоровских лугов, в селе Федоровка. В отличие от фестиваля на Мастряковских озерах, где места за установку палаток исключительно платные, фестиваль на Федоровских лугах объявлен бесплатным. Раскол Грушинского фестиваля привел к тому, что многие любители авторской песни в этом году отменили поездку на любимую Грушу. Среди тех, кто не приедет на ежегодную встречу, нарушив многолетнюю традицию, такие известные барды, как Леонид Сергеев, Александр Гейнс, Сергей Данилов и другие. Но главным фестивалем, по словам туристов и бардов, конечно же, остается Груша на Мастрюковских озерах, говорит Петр Старцев.
Я думаю, такое хождение туда-сюда будет, но это нормально, на самом деле. Конечно, мы всех примем. Мы не делим творческую программу на фестиваля. Мы считаем, что творческая программа, она одна. И лауреаты того фестиваля автоматически будут считаться нашими.
В ночь с 7 на 8 июля на Мастрюковских озерах на плавучей сцене гитаре состоится концерт лауреатов 34-го Грушинского фестиваля. Концерт лауреатов также пройдет в Самарской филармонии в 6 часов вечера 9 июля. В конце финального концерта, по традиции, фестивальная гора и туристы, и барды споют гимн Грушинского фестиваля. Бесхитростную, но полную романтики песню Юрия Висбора.
Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В российской столице без четверти 8. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Российский Сочи выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. В столице Пакистана продолжается противостояние между силами правопорядка и радикальными исламистами, засевшими в мечети в центре Исламабада. В Нигерии на нефтяной вышке похищены 5 иностранных рабочих. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Главная тема которой — победа Сочи как столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Реагируют на это событие и слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире. Вот послушайте, Лера, сообщение от Николая Бороды. «Все хорошо, прекрасная маркиза. В следующий раз право на проведение Олимпийских игр может выиграть Грозный. Как вам?»
Замечательно.
Валерия Шабаева вновь в нашей студии с обзором сегодняшних российских газет, которые, как мы уже выяснили, не так много опубликовали сообщений о том, что происходило в Гватемале, но тем не менее, все-таки есть какие-то публикации на тему Сочи, в основном на тему пиара, да, пиара Сочи за границей, в том числе России, в том числе и в Гватемале.
Совершенно верно, и все издания активно отмечают роль Владимира Путина, который сделал очень много, все, что мог, и даже больше, чем мог, для того, чтобы победил кандидатуры Сочи.
Но некоторые сегодняшние издания, тем не менее, в своих передовицах, вообще в передовицах ни слова не упоминают.
Да, безусловно. В частности, вот «Независимая газета» на первой полосе, это центральная публикация, пишет о том, что первым конкретным результатом российско-американского саммита в Кеннебанкпорте стала договоренность о дальнейшем сокращении России и Соединенными Штатами своих ядерных вооружений. Москва предупреждает, издание в конечном счете может проиграть по части сохранения контроля над стратегическим и противоракетным потенциалом Вашингтона. Еще одна тема, которая привлекла внимание нескольких изданий, это инфляция в стране. То же самое «Независимая газета» пишет. Финансовые власти страны, судя по всему, утратили контроль над инфляцией. Как сообщил вчера глава Центробанка Сергей Игнатьев, в июне рост потребительских цен составил 1%, а по итогам первого полугодия 5,7%. Тему продолжает «Коммерсант». В центральной публикации на первой полосе издания озаглавлена она «Центробанк не справился с капустой», а объясняется такой заголовок тем, что именно беспрецедентный рост цен на капусту и морковь заставил Сергея Игнатьева признать тактическое поражение в борьбе с инфляцией. Индекс потребительских цен составил 1%, как уже было сказано. В годовом исчислении он превысил 8,5% и вышел за пределы плановых показателей ЦБ и правительства. Аналитики уже не верят в ожидаемую Центробанком в августе дефляцию, которая еще могла бы спасти инфляционные планы правительства. «Время новостей» сообщает о том, что мэрия отозвала законопроект о повышении ставок транспортного налога. Новые «Известия» дают еще одну кандидатуру возможного преемника. Обращаю ваше внимание. Угадаете или не угадаете?
Да нет, конечно.
Игорь Иванов. Ну а кроме этого, новые «Известия» сообщают о том, что завтра завершается весенняя сессия Госдумы, и пишет газета о том, что в весеннюю сессию Госдума особенно активно лоббировала интересы силовиков.
Спасибо. Сегодняшние российские газеты анализируют, читают и рассказывают о наиболее интересных их публикациях. Валерия Шабаева, до встречи через полчаса. 7.49 в российской столице, и пришел черед экономической панорамы.
Чистый приток капитала в Россию в первом полугодии составил 67 миллиардов долларов, на 53 миллиарда долларов больше, чем в таком же периоде прошлого года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Во втором полугодии, по его словам, объемы чистого притока капитала в экономику резко сократятся. В целом, в 2007 году Центральный банк прогнозирует этот показатель на уровне 70 миллиардов долларов. Объем вкладов частных лиц, размещенных в российских банках, увеличился к началу мая более чем на 39% по сравнению с такой же датой прошлого года, примерно до 4 триллионов 135 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 160 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений граждан составила к началу мая 53,3%, уменьшившись по сравнению с началом 2007 года на 0,2%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. В будущем году, согласно этому документу, базовая часть трудовой пенсии по старости, не зависящая от трудового стажа пенсионера, будет проиндексирована с 1 апреля на 7%, а с 1 августа ее размер увеличится до 1545 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно 60 долларов. Индексация страховой части пенсии, учитывающей трудовой стаж, в 2008 году будет проведена дважды – на 8% в феврале и на 7,5% в апреле. В результате средний размер трудовой пенсии к концу будущего года увеличится на 19,6% и достигнет почти 4000 рублей. По нынешнему курсу это менее 160 долларов. Европейские регулирующие органы одобрили сделку по продаже германо-американской компании Daimler Chrysler, пятым в мире производителем автомобилей, своего убыточного американского подразделения компании Chrysler. Как сообщалось ранее, примерно 80% ее акций купит почти за 7,5 миллиардов долларов американская инвестиционная компания Cerberus Capital. Оставшийся пакет акций останется у компании Daimler, купившей Chrysler в 1998 году за 36 миллиардов долларов. Американские регулирующие органы одобрили эту сделку в июне.
Сегодня экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трифилов, а официальный курс доллара, установленный Центробанком, составляет 25 рублей 66 копеек, за евро дают 34 рубля 97 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 36 центов. Подходит к концу очередной час утреннего эфира «Радио Свобода», и это традиционное время для нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Словакии, и в двух словах речь пойдет вот о чем. В реальности европейская пенсия далеко не всегда может позволить пожилым людям хотя бы не бояться оплаты счетов за воду и электричество, особенно в странах, совсем недавно ставших членами Европейского Союза. Им приходится рассчитывать в основном на собственные силы и в первую очередь душевные, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Социологические исследования показывают, что каждый десятый словацкий пенсионер, имеющий супруга, считает себя бедным. Еще хуже обстоят дела у одиноких стариков. Каждая шестая пожилая женщина и каждый седьмой пожилой мужчина свою ситуацию оценивают как крайне безнадежную. Если в Словакии сумма средней пенсии составляет около 150 евро, то в соседней Чехии она достигает 230 евро, а, например, в Австрии пенсионер получает около 60 тысяч евро в год. Эксперты считают, что именно финансовые проблемы в первую очередь влияют на качество жизни словацких пенсионеров, хотя, конечно, свою роль играют и медицинское обслуживание, и отношение общества в целом, и многие другие факторы. Однако все же есть исключения из правил, которые наталкивают на мысль, что не все в мире определяется деньгами. Жительнице Братиславы Ирине Лизоневой 93 года. То, что она не выглядит на свой возраст, пожилая женщина знает, поэтому возгласы восторга воспринимает снисходительно. За ее плечами обычная жизнь женщины, которая совмещала работу с семьей. Она с любовью вспоминает мужа, которого уже нет, радуется успехам детей и внуков. Несмотря на возраст, она продолжает жить жизнью, которую принято называть нормальной. «Мне нравится путешествовать. Когда я сэкономлю немного денег, то обязательно куда-нибудь поеду. Недавно я была в Голландии. На меня повлияла наша учительница географии, очень мудрая женщина. Она так интересно рассказывала нам о чужих странах, что я, закончив школу, решила, что у меня будет профессия, позволяющая мне знакомиться с миром». На вопрос о проблемах пожилых людей Ирина Лизонева лишь пожимает плечами. По ее мнению, многие проблемы от лени. От лени следить за собой, от лени что-то сделать для своих родных, от лени понять, что старость – необратимый процесс, к которому необходимо приспособиться и не воспринимать его трагически.
Каждый человек ленивый.
Каждый человек по своей природе ленивое создание, но он обязан преодолеть этот недостаток. Если лень преодолеете, то всегда будете чувствовать себя хорошо. Так делаю и я. Каждый день преодолеваю свою лень. Я люблю движение. 3 раза в неделю по часу я занимаюсь йогой, постоянно хожу на длительные прогулки, и мне после этого всегда хорошо. По мнению психологов, сейчас в словацком обществе наблюдается изоляция пожилых людей. Отчасти это результат массового строительства так называемых «гарсонок». Так называют в Словакии небольшие однокомнатные квартиры с кухонным уголком. В них обычно и живут старики. Результат – увеличение количества психологических срывов у пенсионеров, вплоть до самоубийств. Ирина Лизонева тоже живет в такой комнатушке, в которую поместились лишь необходимые вещи и то, что дорого ее воспоминаниям – книги, картины, фотографии. Однако уныния в ее голосе нет, наоборот, она находит в таком способе существования свои преимущества. В пансионате нас много, более 100 человек. Здесь есть и столовая, и медицинский кабинет, и прекрасно оборудованный спортивный зал. Есть и столы для пинг-понга, и общий зал для различных мероприятий, концертов, театральных выступлений. Но вы знаете, все это пустует. Люди закрылись в своих комнатах и сидят там, сплетничая друг про друга. Ну что это за жизнь? Если бы каждый из них поменял свое отношение к старости, то их времяпрепровождение было бы лучше. То, что словацкое общество обязано менять отношение к пенсионерам, это факт. Но, по мнению психологов, необходимо создать специальную новую программу для пожилых людей, с помощью которой они могли бы освоить так называемую модель положительной старости. И хотя среди экспертов это вызывает массу дискуссий, Ирина Лизонева уже сформулировала основную суть такой модели. Когда на улице пасмурная погода, то каждого человека наполняет грусть. Но этому состоянию необходимо противиться. Жизнь – это чудо, и человек – это тоже чудо. Надо осознавать это. По сути, наша жизнь складывается из маленьких и, на первый взгляд, незначительных моментов, но ведь эта мозаика – наша жизнь. Поэтому я стараюсь во всем находить радость. Меня радуют маленькие дети, веселые старики, даже то, когда весной из-под земли пробивается тюльпан. Почему я должна зацикливаться на том, что у меня небольшая пенсия, что свой большой дом я поменяла на эту маленькую квартиру? Лучше я пойду в библиотеку и прочитаю интересную книгу, встречусь с сыном и внуками. Уметь жить – это, наверное, дар от Бога, который дан не всем. Однако стоит попробовать найти в себе этот дар. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Беспрецедентно бурная реакция аудитории «Радио Свобода» на победу Сочи на сессии Международного олимпийского комитета и почти все сообщения негативного характера. Например, считаю решение о проведении Олимпиады в Сочи преступным, которое было принято без учета мнения и во вред интересам простых жителей города Сочи, подпись «Петр Топоров, Москва». Ура! Теперь наши Сочи станут рублевкой для зажравшейся элиты, веселится и ликует весь народ, подпись «Самохин». Ну, посмотрим, что будет дальше.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что Радио Свобода сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми в жизни.
Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Рай.